Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. И, как обычно, мы поговорим в этом радиожурнале о российско-белорусских делах, о дружбе, о проблемах. И начнем мы с важнейших политических событий нашей родной, близкой и братской республики.
Белорусские новины. Главной задачей сегодня является уборка урожая, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он считает, посевная кампания сопровождалась началом пандемии, и тогда главной задачей было вовремя посеять урожай. Выполнили задачу в Беларуси успешно. Выборы, не выборы, главная для меня и для всех задача, на что я ориентирую подчиненных, это уборка. Пандемия, выборы, они закончатся, а кушать нам хочется всегда, сказал Лукашенко.
Ну, уверен, что Александр Григорьевич Лукашенко и выборы считает для себя сегодня очень важной историей, иначе бы он такие заявления не делал, об этом мы тоже сейчас поговорим. И поговорим мы с Вадимом Францевичем Гигиным, деканом философского факультета Белорусского государственного университета, журналистом, сопредседателем правления Белорусского союза журналистов, нашим добрым другом и себром. Белорусская кампания выборная, которая обещала быть какой-то такой заковыристой, какой-то более сложной, да, так внезапно с нее какие-то эти завитушки отпали, как барочные, ненужные, порочные, не знаю, на какую букву это начинается слово, да, да, и стало ясно, что лидер у Беларуси один. Как бы мы ни относились и что бы мы ни говорили о методах, которыми он лидирует, но... По-моему, она как-то упростилась, и, в общем, многое стало окончательно ясно. Мой вопрос, в сущности, таков. Правильно ли я вижу эту историю из Москвы? Это раз. А второе, как теперь общественное мнение в Беларуси скорее успокоилось и приняло решение? Ну да, теперь все ясно? Или вы еще ждете каких-то... Тут, я помню, писали все перед началом выборной кампании, не вылетят ли черные лебеди или черные аисты, или, не знаю, совы какие-то, а не случится ли какое-то... Вот сейчас, на мой взгляд, угроза того, что кто-то из кустов вылетит, ну, она минимизирована всеми доступными белорусской власти средствами.
Ну, я с вами отчасти согласен, но отчасти не совсем. Она не то чтобы кампания упростилась, просто президент Беларуси стал вести кампанию. Другой вопрос, что эти методы, на которые вы намекаете, ну, дескать, вот жесткие, никогда никакими жесткими методами нельзя ни удержать власть, ни эффективно бороться за власть. Сейчас, может быть, вот в Москве это незаметно, но президент Беларуси ведет просто огромную по насыщенности серию встреч. Буквально каждый день в разных регионах Беларуси проходят встречи. Встречи с представителями общественности областей. Он встречался с представителями оппозиции. С журналистами будет встреча белорусскими, но именно с коллективами. И так далее, и так далее, и так далее. То есть на предприятиях. Это полноценная, очень плотная кампания, где разъясняется позиция президента. Наконец стали четко звучать все цели, которые нужно достичь за эти 5 лет. Ну, в частности, в городе Минске президент заявил о том, что эта пятилетка должна быть временем перехода на электромобили.
Это, если да, это власть, очень важная новость, это... да, да, и очень интересно, да.
Там вопросы связаны с экологией, вопросы связаны с демократизацией политического режима, в частности, с возможностью проведения местных референдумов при решении тех или иных вопросов. Активно обсуждается в кулуарах, пока это не выносится на открытую площадку, перспективы политической реформы, в частности, применение смешанной мажоритарно-пропорциональной системы при формировании органов власти. Наконец, стали проясняться те черты следующего пятилетия Лукашенко, каким оно будет для Беларуси, каким он видит ее для Беларуси. И это действительно очень существенные изменения по сравнению с тем замером, который мы с вами делали, там, некоторое время назад. Ну и, безусловно, те, кто тут радостно говорил, что вот, в Беларуси началась революция, там и вот активные комментаторы, такие как Навальный, этот Чичваркин там, если я правильно фамилию называю, да?
Правильно, правильно. Фамилию вы правильно называете. Но только, вы знаете, в России не особенно, если честно, их не являются они авторитетными комментаторами, я вам скажу, для многих.
Да, а понимаете, а некоторые в Беларуси...
Они ангажированные комментаторы.
Видят какой-то российский след. Тоже, видимо, не очень разбираясь в сути того, что происходит в России.
Ну, давайте поклянемся, Вадим Францович, что следующую встречу, у нас через две недели будет очередной обзор политической жизни, давайте мы вот эту тему с вами застолбим, пообещаем радиослушателям, что мы как раз будем говорить о поисках российского следа в каких-то бедах белорусских по ходу выборов.
Почему только российского?
Ну, а и польского, и американского, и другого, и какого там еще. Короче, все следы разберем, как два следопыта, охотника. Фенемора Купера из романов Фенемора Купера. Обнюхаем, посмотрим, и давайте, все, поклялись. Так, слушаю. Да.
Так вот, да, ну вот это главное изменение, которое касается политической кампании. Регистрируются сейчас кандидаты, у них будут сформированы доверенные лица, группы доверенных лиц. Ну и те, кто ожидал, что вот в Беларуси случится революция, даже не дождавшись выборов, они ошиблись, и мы увидели, что то, что воспринималось многими как чуть ли не стихийное народное движение, оказалось очередной технологической штучкой. Да, два дня тут в Минске и некоторых других городах постояли в так называемых очередях, посигналили машины, потом явно организованно прошли эти акции в разных городах мира, от Бали там до Праги, условно говоря, как бы протестов против действующего режима, протестов против, ну, даже не знаю, против чего, в принципе, протестов. Вот. Ну, это все
закончилось. И все это как-то успокоилось, да?
Да, что есть, очевидно, группа политтехнологов, которая достаточно эффективно на определенном этапе отрабатывает тот заказ, который поступил. Некоторые эти технологии, они раньше применялись в Российской Федерации.
Да.
И вот эти марши солидарности и так далее, и так далее. Ну вот, например, я вам скажу, достаточно успешно воспользовались пандемией для того, чтобы нивелировать малочисленность всех уличных митингов, например, в Беларуси. Это главное родимое пятно. Причем я не говорю там только, называя их оппозиционерами, в принципе. Уличный митинг любой, он относительно немногочисленный в Беларуси. Это несколько сот человек. На пике там может быть 2000. Как решить эту проблему? Вот пандемия, социальное дистанцирование. Это одно дело, вы 1000 человек соберете в одном месте и увидите, как их мало. А другое дело, когда вы их расставите с дистанцией метра-полтора друг от друга вдоль всего проспекта. Сколько получится? Это они растянутся на километр-полтора. Это очень серьезное достижение. То есть, а километр-полтора – это все-таки уже некое зримое такое проявление.
Слушайте, политическое влияние в километрах мы еще не мерили с вами. Но смотрите, жизнь подсказывает нам это.
Так вышел, так вышла одна из статей, уже не помню, в каком издании, она так и называлась, что впервые протесты в Беларуси меряют километрами, ну, подчеркивая их масштабность и массу.
Да.
Сейчас в Минске абсолютно спокойно, поэтому и в других городах Беларуси. Понимаете, ведь чем отличается действительно народное движение от попытки воспользоваться каким-то там отдельным недовольством при помощи технологий? Подлинно народное движение, оно не засыпает после первой же акции. А как только акция прошла, ее все забыли. Ну, следовательно, это не народные движения, это не революционный протест. Это не
может, еще мотивированные движения, я бы так его аккуратненько бы назвал. Абсолютно, мотивированное движение, да. Как только мотивировочка заканчивается, так, значит, и протест какой-то становится хилый, вялый и невнятный. Я думаю, вот так примерно.
Даже если мы сравним с Украиной, все про этот Майдан говорят.
Да.
Но ведь там, ведь все признали, что действительно был элемент массового протеста против коррумпированного режима Януковича.
Конечно.
Да, кто как воспользовался, как на этом раскрутились, это другая тема. Но когда люди раз за разом в таком количестве выходят, следовательно, действительно у них там наболело, следовательно, действительно у них там нагорело. И за этим стоял какой-то такой подлинный стихийный...
Подлинность.
Да, присущий именно украинскому политическому стилю вот такой протест. А здесь этого не наблюдается даже близко. Но я бы здесь перекинул еще мосток. Вот сейчас мы отмечали 80 лет Назарбаеву. еще одному политическому тяжеловесу.
Это тяжеловес, да, безусловно. Да.
И не только, и он когда-то выдвинул такую модель Назарбаева.
Ага.
Она начиналась с того, что сначала экономика, а потом политика. И есть такая казахская пословица в этой связи. Без еды не будет и беседы. Вот это то, о чем говорит Александр Лукашенко. Без урожая не будет и выборов. Без урожая ничего не будет и после выборов.
Ну, конечно.
Можно увлекаться политикой, но если не соберешь сейчас урожай... Я вам приведу пример один. Насколько белорусы всегда об этом думали.
Угу.
У нас во время войны, уже 76 лет назад, была такая грандиозная партизанское сражение, Полоцко-Лепельская битва. Это один из уникальных случаев, ну, по крайней мере, на нашей территории в Югославии были, когда партизаны создали фронт и вели фронтовые бои с полноценной немецкой армией вермахта, ну, там были еще и части СС. Так вот, в разгар операции немецкой карательной, она называлась «Весенний праздник», это одна из самых ужасных карательных операций.
С циничным абсолютно названием, да.
Да, «Весенний праздник». Там более 60 тысяч карателей участвовало. Так вот, партизаны, ведя оборонительные бои в тяжелейших условиях, тогда погибло несколько командиров, комиссаров бригад партизанских, они продолжали сеять.
Угу.
Вы вдумаетесь в это. Угу. Сеяли.
Угу. Да.
То есть это зафиксированные факты. Вели бой, отделяли часть людей из своих боевых порядков для того, чтобы они засеяли. Потому что чувствовали, освобождение уже скоро, немцев-то мы прогоним, а что мы осенью есть будем?
Угу.
Вот народная мудрость.
Вот от военного воспоминания, которое пришло в голову Вадиму Гигину, мы очень точно перейдем к следующему материалу нашего радиожурнала, который посвящен открытию Ржевского мемориала. Вот в последние дни это было одним из самых, может быть, важных и трогательных событий для союзного государства России и Беларуси. Дело в том, что союзное государство приняло участие и в задумке этого мемориала, и в финансировании его, и в решении множества самых разных проблем, которые всегда связаны с подобным масштабным проектом. Особенную роль там сыграл Григорий Алексеевич Рапота, государственный секретарь нашего постоянного комитета нашего союзного государства. У него отец, летчик, воевал на Ржевском плацдарме и остался жив. Но не остались живы многие тысячи и сотни тысяч людей, которые там полегли в годы Великой Отечественной войны для того, чтобы мы смогли сегодня жить счастливо и вспоминать о них с настоящим сердечным чувством. Вот об этом мы поговорим с Сергеем Мачинским, руководителем поисковой экспедиции военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа. Это бывший военный, человек, преданный делу, поисковик, писатель, умеет ярко формулировать и глубоко и интересно мыслит. Мне кажется, поговорить с ним было и мне интересно, а послушать его, мне кажется, будет интересно и радиослушателям тоже.
В последнее время все чаще нас пытаются... Ну, как бы наши европейские соседи, имеется в виду, там, Западная Европа, да, там, те же немцы, пытаются нас, поколение, которое не воевало, которое уже, ну, вот я, например, там, второе поколение, которое не видело этой войны, и пытаются нас заставить или принудить, да, за что-то каяться, за какие-то якобы поступки наших предков, которые, как бы, по их мнению, были там чрезмерно жестокие, да. Вот та работа, которую делаем мы, она лишний раз, наверное, уже сейчас по новой, новая война, да, уже новая война за память, за справедливость. И вот то, что мы делаем, оно просто этой боли не дает утихнуть и не дает переписать, да, там историю, не дает из палачей сделать просто солдат. Вот такая история случилась под Зубцовым, это было в 2014 году. Нам показали место, где, по воспоминаниям последних оставшихся местных жителей, были расстреляны люди, да, очень много людей. Вот. И когда мы проводили работу, оказалось, что там в погребальных ямах кинуты тела 53 человек. Большая работа была проведена, антропологи были приглашены, которые зафиксировали... В принципе, все повреждения на телах. Из 53 человек было застрелено только трое. Все остальные были забиты. Из 53 человек, в основном это были женщины и дети, и потом удалось найти в архивах протоколы допросов этих людей. Это делал не какой-то там выживший из ума СС, да? Это делала 262-я пехотная дивизия вермахта, которая просто зачищала свои тылы неблагонадежных. И, например, там в протоколе был указан мальчик, условно, Иванов Ваня. который попал за стенки за то, что он хранил шашку. Ну, что мог пацан этот хранить шашку своего деда, мог ее найти на полях сражений, как игрушку. И холодным, достаточно солдатским военным языком немецким было написано, что связь с партизанами не подтверждена, применены интенсивные методы допроса.
Можно себе представить, что это, да.
Да, связь все равно не установлена, так как человек хранил оружие, значит, расстрелять.
Туда же, в яму.
Да, подлежит уничтожению. И вот для меня, я все время, когда особенно наши соотечественники задаются целью и говорят о том, что надо кого-то простить, у меня возникает вопрос, а кто вы такие вообще, чтобы прощать? Это вас клали в яму? Это ваших близких туда положили? Это вас сжигали в печах крематориев? Я считаю, что мы не вправе не прощать, не забывать. Я не говорю, что надо разжигать какую-то там злость и ненависть к теперешним живущим немцам, это другие немцы. Пока они в отношении нас ничего, скажем так, предосудительного не сделали. А те, кто жег, убивал, расстреливал наших граждан, мне, в принципе, все равно, какая у них нация. И я не могу их прощать. Это палачи, убийцы, и об этом должен знать весь мир. И когда кто-то говорит, что Россия там пытается узурпировать право на победу, пытается там себя выставить как бы главной победительницей, и все это ради себя. Да это не ради себя, это ради всего мира.
И еще из любопытных вещей, которые мы с вами тоже обсуждали, вы же там, прежде чем принять участие в церемонии открытия Ржевского мемориала, по случаю коронавируса немножко там в карантине посидели, и, как я знаю, вы посидели с авторами памятника, да? Как вам памятник вообще? И авторы. Авторы это симпатичные ребята, кстати, очень. Мы тоже там познакомились уже на церемонии. Скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Симпатичные, толковые, талантливые ребята. А как вам?
Я считаю, что это вообще вот вдвойне такое, знаете, что такие молодые люди, ну, они действительно молодые даже в отношении меня, и что они смогли так почувствовать это место, и в их душе родился этот памятник, но это, ну, для меня это говорит о том, что как бы плохо ни говорили о нашей молодежи, что она все забыла, ничего не хочет, что раз есть такие люди молодые, которые смогли родить такой шедевр, да, но они вообще, в моем понимании, космические парни.
Да, действительно, да, он впечатляет, впечатляет. Теперь каким-то образом волшебным есть и память, и горе как-то отмечено, и эти журавли, на которые распадается этот образ солдатский, улетают куда-то в небо, и солдат, который смотрит на нас сверху, там я поймал интересную фразочку, кто-то спрашивает, а почему солдат-то вниз смотрит? А мне кажется, один из авторов, архитектор, говорит, так он на нас смотрит, он смотрит на тех, кто к нему подходит.
Вы знаете, то, чем занимаемся мы, ну, лично для меня, для многих моих товарищей,
да,
оно, в принципе, меняет нашу жизнь именно потому, что мы всегда свои поступки оцениваем с точки зрения того, что они на нас смотрят. Когда-то, когда я начинал поисковую работу, да, мне товарищ один, который там долгое время ей занимался, на тот момент был очень намного старше меня, вот он мне говорил, что как только увидишь в яме кости, бросай это дело, это все живые люди. И они еще не вернулись с войны.
Вот с такими людьми я познакомился на открытии Ржевского мемориала, посвященного солдату Великой Отечественной войны, который отстоял под Ржевом свободу нашей страны, свободу наших стран теперь, и России, и Белоруссии, и не случайно именно союзное государство, и поставило этому солдату памятник. Движемся дальше, переходим к следующей рубрике нашего радиожурнала.
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлядка.
А вот сейчас мы узнаем, что Вадим Гигин приготовил нам в шуфлядке. Шуфлядка – это ящик, ящичек, но такой особый ящичек, шкатулочка такая, с драгоценностями русского и белорусского языков.
Ну, я вот подумал, нам с вами упрек, Владимир Константинович, что мы слово, которое во многом ассоциируется с Белоруссией, даже некоторые его используют как название белорусов. Некоторые белорусы обижаются, но мне кажется, это все-таки глупо здесь обижаться. Это слово
«бульба». Я догадался.
Да, «бульба» – это картошка. Слово интересное, слово, как и многое у нас, изначально не белорусское.
Ага.
Оно к нам пришло немножко через польский язык, хотя польский по-другому все равно звучит, и чешский язык, но из немецкого. По-немецки бульвус, больвус, бульвус – это клубни. Изначально, ну, слово «картошка» на разных языках звучит по-разному. В украинском похоже очень на русское «картопля». Кстати, в белорусском языке, даже я вот с детства помню, нас картошку тоже называли «картоплей». В разных регионах это слово применимо. Но литературным стало вот заимствование из немецкого через западнославянские языки «бульба». И оно очень плотно прижилось. И причем даже трудно сказать, когда Гоголь своего Тараса...
Вот я тут же подумал, думаю, смотрите, как интересно. Да. Куда? Он что, белорус у нас был, что ли? Вот это номер! Вот это номер, да!
Это древний спор, словами между собой, чей Гоголь украинский или русский писатель.
Да.
Значит, но вряд ли на него будут претендовать белорусы. Но он откуда-то взял это слово. Мне кажется, он хотел этим подчеркнуть вот эту глубинность, понимаете, все-таки да. Клубни. Ведь по его повести исторической Тарас Бульба действует во времена, когда еще никакой картошки в наших регионе не было.
Правда?
У нас она
активно
стала культивироваться в 18 веке, и целые поля стали засеваться в 19 веке. И для вас, наверное, будет неожиданностью, для чего картошку изначально использовали в массовом порядке, когда стали засевать эти поля.
Да неужели для цветов и самогона?
Ну, для цветов это по легенде было еще чуть раньше, но действительно для самогона.
Да так вы вот, что? Я просто брякну. 19... Вот вы меня иногда в наших с вами беседах упрекаете в том, что я куда-то подглядываю. Вот сидит звукорежиссер, я никуда не подглядываю.
Действительно, в 19 веке в Беларуси было более 3000 винокуренных заводов, которые, ну, с разрешения правительства, в основном это были у помещиков и у зажиточных крестьян, которые производили, ну, самодельные горячительные напитки, которые называли горилкой, ага. В то время и по-разному называли, и использовали зерно, но массовый засев с картошкой привел к тому, что картошка стала в Беларуси, наряду с другим еще словом белорусским, бурак, свекла, одним из основных сырьевых материалов для производства вот этих вот сельских, хотя первоначально помещичьих, шляхетских, горячительных напитках, а потом это уже переняли и крестьяне. И только после этого картошка стала массово использоваться в еде, но еще в значительной степени для корма скоту. Но и сейчас в Беларуси, вот если не пандемия, но, надеюсь, скоро закончится, приезжайте. Настоящий картофельный бульбяной рай. Поспела молодая картошка.
Ой.
Она невероятно вкусная, на ней практически нет кожечки. Ой. Ее можно вот буквально перед разговором с вами, я ее слопал с холодником. Она очень классно идет с молоком, кефиром, любым летним салатом, с жареным яйцом. Вот это молодая картошка, которая приходит на смену клубничной паре. Она, конечно, невероятно вкусная, и сейчас в Беларуси настоящий бульбяной фестиваль.
Вот, Вадим Францович, настоящие филологи, настоящие лингвисты, они обязательно люди материального толка, материального свойства. И знали бы вы, как мы сейчас здорово с вами от вот этой вашей картошечки молодой перейдем к другой рубрике нашего радиожурнала «Друзья Сибры», где Елена Николаевна, Елена Еловик будет рассказывать. Кстати говоря, она будет рассказывать нам, я на самом деле совершенно не знаю, о чем она будет рассказывать, но мы договорились в прошлый раз.
Она вам будет рассказывать о каком-нибудь хребде.
Очень может быть, но, честно говоря, мы с ней договаривались о другом, что она расскажет нам о комаровке на Минском рынке.
Да, я очень люблю тоже.
Вот, так что вот так. Вот так вот, начинаем мы с каких-то высоких политических материй, заканчиваем картошкой и рынками, и в общем, радостями будущих встреч. Хорошее дело, кстати говоря, повидаемся обязательно, как только закончатся все наши эти испытания, которые выпали нам не по нашей воле, на нашу голову. Вадим Францович, как обычно, большое вам спасибо. До будущих встреч. Всего вам самого лучшего. Ну, а мы прервемся ненадолго на новости, уважаемые радиослушатели, и снова продолжит вещать радиожурнал «Друзья Сибры».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и возвращаемся снова к вам, дорогие радиослушатели. Это радиожурнал «Друзья Сибры», его вторая часть на радиостанции «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов.
Худкая лишка.
Худкая лыжка – это у нас быстрая ложка, это кулинарная рубрика нашего радиожурнала «Друзья Сибры». А ведет ее всегда и будет вести Елена Николаевна Еловик. Она журналист, редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Но на самом деле она еще и хорошая хозяйка. Вот сегодня я приготовился записывать, как обычный, рецепт какой-нибудь от нее, но она так предупредила, что готовит небольшой сюрприз.
Владимир Константинович, я предлагаю поступить так, как поступают многие молодые люди. Купить что-нибудь вкусное, но в готовом виде. И не стоять у плиты в жару. Конечно, если вы меня видите только в роли стрепухи, я готова. Сразу же надеваю фартук и к плите.
Так, ну, а вы что, по магазинам сейчас?
Я предлагаю лучший вариант.
По магазинам рванем с вами, да?
Ну зачем же по магазинам?
Так,
давайте
а куда
сразу
же?
На рынок. На главный продовольственный рынок страны.
О, как хорошо, да. На Комаровку, я знаю, да? Правильно?
Видите, да. Вы знаете, потому что Комаровка – это уже такая же достопримечательность, как Троицкое предместье, как Национальная библиотека. Я знаю, что туристы и гости города всегда шепчут на ухо гидам знакомым, на ваш главный рынок время чуть останется. Ну, потому что мы все с вами понимаем, что и хлебом единым тоже жив человек.
Я вот честно вам скажу, в Национальной белорусской библиотеке знаю о ней много, что это потрясающее собрание, и сооружение, и собрание, и место, и современные подходы там, книгохранению и чтению, и так далее, и так далее, и так далее.
Да, самая быстрая доставка книг
вот.
Всех библиотек Европы.
Вот, потрясающе. Но я должен прямо сказать, что пока не был и не пользовался. А вот что такое Комаровка, я с гордостью заявляю, я знаю, что такое Комаровка, потому что...
Ну, сходим мы с вами в Национальную библиотеку, у Бога дней много, как говорят.
Да, успеем.
Ну, давайте для начала, поскольку, голодный мужчина,
да.
Это...
В библиотеку он точно не пойдет. В библиотеку не пойдет.
Расположенный, да. Так. Походом в библиотеку, давайте сходим на Комаровку.
Давайте. Что покупать-то будем? Ну, я примерно-то догадываюсь, но все-таки расскажите, что обязательно нужно купить, что, как сейчас принято говорить, опционально, а что можно и пропустить? Вот рассказывайте.
Ой, купить можно все, что хорошо ложится на ваш желудок. Тут и свежий хлеб, и рыба, и свинина, там говядина, крольчатина, домашние мясные, колбаски и, конечно же, посыпанное чесночком сальце.
Угу.
Вот, ну... Поскольку общая площадь рынка более 5 гектаров, и там, вроде бы, если я не ошибаюсь, около 2000 торговых объектов, то вы сами понимаете, что разнообразие просто огромное. Тут даже, вот я не знаю, продается или нет, у вас такая цветная капуста, но у нас всех цветов радуги.
Нет, Елена Николаевна, подождите, вот вы знаете, я вот просто так с радужной темой-то не сойду. Давайте я вам это... Я все-таки это прокомментирую. Вот, понимаете, радуга, радужная капуста, это... Давайте поясним сразу, что мы ко всякой радуге хорошо относимся, к любой. Но особенно хорошо мы относимся к ней как к природному явлению. Как прекрасной вот этой дисперсии и рефракции, не знаю, как физики меня поправят и уточнят, как называется эта штука, когда мелкие прекрасные капли воды на чудесном белорусском или русском пейзаже внезапно превращаются в такую дугу счастья. Вот если эта капуста такова, тогда мы любим такую капусту. Тогда мы эту капусту обязательно тоже купим. Но я должен вам сказать, что еще, кроме радужной капусты, есть на Комаровском рынке?
Да,
продолжайте.
Я, кстати, хочу
продолжайте
заметить,
ваш рассказ.
Что, насколько я знаю, в России ее мало выращивается.
Радужной капусты?
В Германии капусты. Очень много. А у нас...
В Германии много, больше гораздо,
годы,
да. Так.
Последние годы вот очень модная такая тема.
Ну так это современно, это тренд такой, радужный тренд, это тоже, знаете, пусть он лучше будет в капусте, не знаю, детей-то находят в радужной капусте? По-моему, в радужной капусте детей не находят, у меня такое ощущение, если брать современные тренды. А нормальную капусту можно купить на Комаровке? Такую кочаны, вилки есть, нет?
Конечно, можно. Здесь очень много товаров личного.
А под ней детишки, которых аисты принесли, верно? Аисты кружат над Комаровкой.
Да. И еще очень интересно, что у нас в Беларуси тоже делают свои и пармезан, и маздам,
вот
и сулугуни.
Так.
Вот есть очень такое, такие чудные названия, там, белорусское золото, очень это все красиво звучит. И что еще важно знать тем, кто придет на Комаровку? Угу. Что здесь можно покупать абсолютно все, что душе угодно. Почему? Потому что на территории Комаровки расположена лаборатория, через которую проходит весь товар. И мясо, и молочная продукция, грибы, и мед, растительное. И ее проверяют на нитраты, радионуклиды. Так что абсолютно безопасно.
То есть это не какой-то такой рынок какой-то старомодный, где, а там все по-современному, все проверенное, все хорошее. Вообще в России по отношению к белорусским продуктам стойкое понятие, что они безопасные, что они вкусные, что они хорошие. Всякое бывает, конечно, ну, как в любой стране, как в любой продукции, как на любом производстве. Но вообще в целом вот этой репутации хорошей такой, белорусская продукция, белорусские колбаски, белорусское сало и белорусское молоко, оно, конечно, не потеряло. А скажите, вот на Комаровке, вот молоко, скажем, взять, оно что, вот как по старинке привозят свежее молоко и ну, парное, не парное, но свежее.
Да.
И можно разлить
свежее.
Вот так по старинке.
Можно сказать, практически парное.
Так.
У нас целый есть ряд молочки, там и молоко, там и творог, там и замечательные домашние сыры.
Ага.
Вот тот же вот сулугуни именно ага. из домашнего молока сделан, приготовлен. И вот буквально, как уверяют нас продавцы, вот утром все это сделано, а через несколько часов это все доставлено прямо на Комаров.
Хорошо, теперь скажите мне,
Знаете, как здорово?
Да здорово, конечно. А скажите мне, пожалуйста, вот дайте я буду прямо говорить. Я когда из Минска уезжаю, мне обычно добрые люди, иногда это, между прочим, Елена Николаевна Еловик, она мне всовывает такой мешочек, а в нем там разные колбаски, всякие такие штучки. Она говорит, я в Москву приезжаю, и потом все это съедается.
Называется у нас.
Да. Вот мы с Вадимом Францевичем Гигиным даже это слово обсуждали, абсолютно правильно. Вот в качестве нашего русского белорусского словаря в рамках радиожурнала «Друзья Сибры», который наши радиослушатели сейчас слушают, да. Так вот, и, конечно, это оставляет ощущение свежего продукта, безусловно, очень вкусного продукта, и вот этой домашности какой-то. Ну, я понимаю, что, может быть, и вот эта расхожая история о том, что пальцем пихана колбаска, чистым пальцем, хорошо вымытым пальцем пихана, это колбаска. А что, действительно вот так и вручную и делают и по сей день, да?
Конечно, именно поэтому и ценятся вот эти вот продукты домашние. И если вы вот будете торговаться, разговаривать с продавцом,
так.
Он вам признается, что у него там покупали продукты там и для Киркорова, и для Маликова, продюсеры.
Ага.
Это действительно, ну, может, он немножко подсочинит, конечно, да, но это действительно правда. Потому что, когда приезжают ваши известные люди, они или сами, ну, чаще всего, конечно, и отправляют посыльные
ну, да,
на Комаровку,
да.
И затовариваются по полной программе.
Ага.
Потому что они знают, что таких мясных продуктов и такой молочки больше нигде не продается, ну, на просторах постсоветского пространства. Ну, может, я немножко приукрасила, но я в это верю.
Ну, я думаю, Филипп Киркоров, он и мясные продукты, и молочные, и радужную капусту, и простую капусту.
Ну, вот поэтому он так все... хорошо и выглядит.
Конечно, он все это любит и потребляет. Он очень живой, нормальный такой, значит, витальный такой человек, поэтому он, конечно, мимо Комаровки посыльного своего не отправит. Обязательно на Комаровку. В это я верю совершенно.
Да, что касается, раз мы уже затронули да. Филиппа Бедросовича, ага. да, тему, он как-то к нам приехал и забыл бритвенный прибор, а ему какой-то, да, особенный нужен был, там, особенная бритва с плавающими лезвиями.
Ну,
да,
конечно, королевская, он же король эстрады.
И он пошел сам.
Знаменитая королевская бритва. А, да вы что,
да.
торговый
сам
центр был парализован.
Центр, конечно, ажиотаж был просто... сумасшедшие. Думали, что это двойник, что это розыгрыш. Так что вполне возможно, что многие из них ходят сами на Комаровку. Вот надо поспрашать.
Да, при встрече спрошу у Филиппа Бедросовича обязательно. Филипп Бедросович, как тебе комаровские продукты? Все, значит, это во-первых, и бреешься ли той уникальной бритвой, которую минчане спасли тебе, в общем, и спасли тебя в трудную минуту, и ты приобрел ее в Минске.
Смотрите, есть, потому что он вас обязательно попросит привезти в следующий раз для него.
Да, да. А у него промышленные, у него, очевидно, промышленные будут заказы. Я подумаю, унесу ли я столько. Хорошо.
А вот знаете, Владимир Константинович, что вот мы с вами поговорили, конечно, о таком уж совсем земном, но вот я, может быть, это будет интересно слушателям.
Там есть книжный рынок, есть рядом, нет?
Нет, нет, Комаровка еще вот с советских времен, это такое замечательный пример такой вот хорошей интеграции.
Так.
Ведь когда-то на Комаровском поле, вот это то есть место, где сейчас расположено Комаровка, совершил полет на аэроплане знаменитый российский авиатор Уточкин. Вы представляете, что на месте Комаровки Уточкин приземлился на своем аэроплане. И тогда на это чудо посмотреть собрался весь город. Люди прибежали как на пожар на полигон.
Ага.
И столько набилось народу, что только благодаря вот солдатам этот авиатор и аэроплан не были раздавлены. Представляете?
Слушайте, вот, да, интересная история. Интересная история. Я думаю, что сейчас какой-нибудь дрон может тоже приземлиться, но уже никакого ажиотажа не будет. Вот такие исторические вещи вот так интересно связывают. Знаете, вот про что не начнешь говорить, оно и как-то и весело, и занятно, и забавно, но все время есть какая-то такая нотка того, что обязательно мы какие-то очень понятные друг другу, близкие люди. То Уточкин на Комаровку залетит, то Филипп Бедрович Киркоров, значит, посланца своего, засланца зашлет обязательно за колбаской. То мы с вами, значит, что-нибудь там прикупим или просто походим и полюбуемся на эти ряды хорошей, нормальной продукции, которую производит земля белорусская.
Что касаемо интеграции, я все-таки не могу с этой темой.
Да,
идти,
и правильно. От правильно.
Этой темы отойти.
Но пока там, пока там карты эти разрабатываются, дорожные, и после выборов они будут продолжена работа над дорожными картами по интеграции. А нам-то с вами ничего не мешает прямо там на Комаровке интегрироваться и...
Интегрироваться.
Да.
Тем более, что вот этот уникальный крытый рынок, он действительно, говорят, уникален вообще на территории даже европейского пространства. Он был спроектирован в свое время авторским коллективом под руководством Вальмена Ладова. А это тоже российские корни. А инженерные расчеты выполнили специалисты, которые приехали к нам из Ленинграда.
Во как.
Представляете, как интересно?
Да, все здорово
вот,
совершенно.
Это здание действительно очень уникальное. Вы же видели купол из легких бетонных панелей.
Это
они каким-то особым
абсолютно
образом уникальным крепятся.
Абсолютно. Я люблю.
Сделаны из какой-то прочной стали.
Я люблю такие уникальные вот такие сооружения, когда без чудес, без электроники, а просто на одном таком инженерном хорошем расчете такие вещи делаются. Меня волнует только одно. Куда теперь Уточкин будет садиться, если вдруг придумает прилететь? Ну, на крышу, не знаю, выдержит она там. Ну, наши инженеры раньше строили так, что его самолетик-то, наверное, крыша выдержит, правда? Я считаю так.
Нет,
так.
Но вы хотите, я поняла, хлеба и зрелищ. Зрелища будут. У нас есть Боровая, там он может переземлиться. У нас в центре города еще сохранилось, ну, правда, уже сносят постепенно, да, Минск, Минск-1 аэропорт, уже там будут стоять дома. Ну, что-нибудь придумаем.
Я думаю, что и когда мы приземлимся, как Уточкин у вас в Минске, все будет хорошо, и на Комаровку сходим, и все, дай бог, закончатся эти все наши коронавирусные несчастья. Да, Елена Николаевна, я прав?
Да, покупаем большую сумку, собираем деньги
и
готовимся устроить праздник живота.
Ну, живота будет праздник или нет, у нас так обычно бывает. Все начинается с живота, а потом в празднике участвует весь человек полностью, всеми своими прекрасными частями. В частности, сердцем обязательно, потому что сердце в какой-то момент песен просит. Вы знаете, вот мне вспоминается одна наша поездка с друзьями, с сябрами, в Башкирию, а там в Башкирии есть, внутри Башкирии есть белорусское село, и нас принимали белорусы, которые давно живут в Башкирии, в России. Это было очень трогательно, интересно. А в составе делегации были люди в основном молодые, немножко скептические, очень современные, какие-то так со своими современными мыслями в современно постриженных головах. И мы ели драники, вспоминали какое-то дивное прошлое. Все это было мило, патриархально. Молодежь улыбалась, кивала. И вдруг один из участников этой встречи достал так сзади, из-под кресла, достал гармонь, перебрал ее так умело и запел «Куполинку». Почему я сразу про «Куполинку»? Потому что там говорит сейчас Шарапов Вячеслав Вячеславович, бывший руководитель ансамбля «Песняры». и ведущий радиостанции «Спутник» в Минске. Он сейчас как раз Куполинку нам поставит и про Куполинку расскажет. Так вот, эту белорусскую знаменитую народную прекрасную песню. Завел ее. И вы знаете, люди, сидящие за столом, вот эти молодые, современные какие-то, немножко скептические, немножко постмодернистские такие. А внезапно с них как пелена какая-то спала, как скорлупа опала какая-то, и осталось какое-то такое ядро. Только что не со слезами на глазах. Слушали они и подпевали, и внезапно выяснилось, что девчонки-то вот эти, они, видно, музыкальные школы-то пооканчивали, потому что они быстро подстроились, на два голоса петь стали. И такое-то сердечное, такая возникла сердечная конкордия во всей этой истории, что мы там прямо все, кто был, кто прослезился, кто сдержался. Знаете, это особая, короче говоря, песня. Не знаю, что там Шарапов, наверное, про это лучше меня все расскажет. Но на самом деле это очень народная и очень важная для белорусов песня.
Беломания. С гордостью спешу сообщить вам, друзья, что в коллекции белорусской музыки таки встречаются настоящие песенные шедевры, непревзойденные и неповторимые, рожденные народом и обработанные настоящими мастерами, доведенные до совершенства, приумноженные идеальной драматургией и полнокровной тембральной палитрой. В этом симбиозе и синергии народного и современного никто до сих пор не переплюнул песняров, уж вы мне поверьте. Основатель ансамбля Владимир Мулявин, который обладал уникальным талантом, чутьем и вкусом, вместе со своими соратниками в 70-х годах 20 века сумел поднять белорусскую песню до небывалых исторических высот. Тогда творчество песняров в самых комплементарных выражениях высказывались крупнейшие музыкальные издания мира, самые известные музыканты и критики, а народная любовь была поистине безграничной. Первый приезд песняров в США в 1977 году произвел истинный фурор. Американская пресса назвала гастроли ансамбля настоящим культурным вторжением. Это было высшим и самым резонансным проявлением белорусского искусства на мировой арене. Что же это были за песни, которые в то время сумели покорить искушенную американскую аудиторию? Вот одна из них – «Куполинка», наверное, самая известная из наших народных песен. Летняя девичья лирика была преобразована песнярами в настоящий спектакль. В нем отразилась вся палитра красоты белорусской природы, все волшебство купальской ночи, трепет первой любви и сладость первого поцелуя. На этом я умолкаю. Получайте настоящее удовольствие от «Куполинки» в версии золотого состава прославленных песняров.
Садочку.
Ну, вот на этой ноте радиожурнал «Друзья Сибири» прощается с вами, дорогие радиослушатели радиостанции «Говорит Москва». Прощаюсь с вами и я, ведущий радиожурнала Владимир Мамонтов. Но прощаюсь ненадолго. Через некоторое время мы снова поедем в Беларусь с вами в виртуальное путешествие. Поговорим с друзьями, как у них там дела. Попробуем еще что-нибудь из белорусской кухни и послушаем белорусских песен.